Ну что, мы тогда начинаем. Мы эту лекцию прочитаем с Леной Чухрай, я Костя Логинов. Вот. Напоминаю, что все записи лекции у нас будут в группе Азовского интенсива и также наш сайт сообщество.wikistat.ru. Лекция у нас будет посвящена динамике терапевтических отношений. Если первую лекцию мы читали про начало терапевтических отношений, то сейчас расскажем про то, как они развиваются, и про то, вообще вот, в чем есть особенности, специфика терапевтических отношений на интенсиве. Ну, наверное, прежде всего стоит сказать, что психика человека – это довольно закрытая система. В общем-то, закрытая – это не значит, что в нее ничего не может попасть, ничего не может из нее удалиться, выпасть. А это значит то, что мы достаточно сложно устроены, и для того, чтобы внутрь нас что-то попало, мы должны совершить какую-то работу. То есть достаточно, в общем, бесполезное занятие, когда клиент очень сильно начинает мотивировать терапевта на то, чтобы он давал ему новые какие-то осознавания, вот, и всячески старался для него что-то предпринимать, какие-то большие действия. Потому что, в общем, терапевт может упахаться, но для того, чтобы что-то поместилось внутрь и стало работать, должна быть проведена работа клиента. Точно так же и терапевту, в общем, можно достаточно много предпринимать усилий и придумать разные способы для того, чтобы, в общем, человек что-то осознал и понял, но если, как говорится, в одном прекрасном гештальт-анекдоте лампочка не готова, вы ее не вкрутите. Вот. Знаете этот анекдот, да? Ну, такой простой анекдот. Что нужно для того, чтобы вкрутить лампочку? Ну, вот ответ гештальт-терапевта, нужно, чтобы она была к этому готова. Поэтому, в общем, вот эта особенность, мы должны понимать и замечать ее. Ну, следовательно, что может дать терапевт? Терапевт может дать, прежде всего, это некую питательную среду, в которой происходит терапия, для того, чтобы что-то могло происходить, и некие осознавания могли наступать. Среда эта обеспечивается за счет, ну, в общем, вот, безопасности, обеспечивается за счет интереса и обеспечивается за счет того, что мы создаем, ну, некую возможность появляться новому опыту в этих отношениях для того, чтобы что-то могло произойти по-новому, и я мог это увидеть, заметить и в свою жизнь интегрировать. На интенсиве у нас есть довольно специфические условия. И вот если начать с того, как мы вообще этот интенсив начали. Такого в жизни, в клиент-терапевтических отношениях практически не бывает. Прежде всего, вот смотрите, обычно в жизни терапевт работает в каком-то своем кабинете. У него уже есть заранее место, которое он обустроил. Он обустроил это место удобно для себя. Он позаботился о клиенте, чтобы он там хорошо сиделось, вот, чтобы ему не светило солнце в глаза. Вот. И чтобы вообще там было все прекрасно, и чтобы это было удобное место для работы. А здесь же мы сталкиваемся с ситуацией, когда терапевт вынужден искать место довольно быстро в таких спонтанных условиях. И, безусловно, это влияет на терапию. Но также есть еще один очень важный фактор. То, что здесь мы пытаемся совместить терапию с отдыхом. В жизни, когда клиент приходит на терапию, знаете, его мало волнует вообще даже, где он сидит часто. Обычно человек, говоришь, он спрашивает, куда сесть, ты говоришь, присаживайтесь, он садится на самый неудобный стул и сидит на нем на протяжении года. Вот. И даже вообще внимания не обращает, какого цвета у вас обои, что там происходит за стеклом, а он увлечен, в общем-то, процессом того, что он пришел и что-то ему нужно решить. Здесь у нас другая ситуация. Мы хотим, в общем-то, как-то все отдохнуть, мы хотим хорошо сесть, еще хотим загореть во время терапии, вот. А если не во время терапии не загореть, то уж точно поплавать как-то успеть, его быстрее все сделать. Поэтому вот эту особенность надо принимать, что это такие специфические условия. В жизни мы сталкиваемся с несколько иной ситуацией, когда, в общем, все направлено на поддержку действительно работы. Вот, работы между клиентом и терапевтом. Следующая ситуация, которая также влияет на нас. Эта ситуация связана с тем, что мы, ну, кроме места, в терапии есть же еще и деньги. То есть терапевт получает некие, ну, в общем, бонусы, финансовые бонусы за то, что он работает, за то, что он тратит свое время, в общем-то, для того, чтобы, в общем, человек что-то про себя узнавал и больше понимал. И это компенсируется финансово. Здесь у нас тоже в клиент-терапевтических отношениях нету вот этой части компенсации. И часто люди говорят, ну типа вот, ну чего я работаю, ну вот я же денег не получаю, но поэтому можно как-то работать, ну так вот, в общем-то. Вот, ну пробовать что-то новое, вот, или в общем как бы так, ну злиться там на клиента, что что-то он не то делает, ну потому что вроде я не ощущаю тогда, что я за это что-то получаю. Ну так вот, важно понимать, что это менее, наверное, чувствительная такая оплата, но она есть, это опыт. Это опыт того, что вы здесь являетесь терапевтом, вы можете попробовать свою терапевтическую роль, и, в общем-то, этим и отличается, ну, вот это обучение наше в гештальт-программах от классического обучения, когда люди просто слушают теорию и дальше в практику не перемещаются. Поэтому то, что мы получаем вместо денег как терапевт, мы получаем некий опыт, благодаря которому мы можем осознавать то, как нам стоит работать, то, каким образом мы можем выстраивать свою терапевтическую идентичность. Это достаточно много. Поэтому хорошо вот это как-то замечать и не упускать. А следующий момент, этот момент, связанный с особенностью тоже интенсива, это особенность, связанная с конфиденциальностью. Конфиденциальность – это такая штука интересная. Это вроде бы, ну, некая безопасность того, что я прихожу к человеку, рассказываю про себя, и никто больше не узнает, о чем я говорю. И, в общем, в быту эта ситуация легко решается, особенно в больших городах. Одна станция метро, и, в общем, мир поменялся. Вы не встретите тех людей, которые у вас на одной станции метро ходят вокруг вас, приехали, их уже на другой станции метро нету, никогда и не встретитесь. Здесь другая ситуация, в общем-то, здесь мы все перепутаны, и что-то рассказывается на группу, что-то рассказывается между группами, что-то супервизору. И вот этот момент конфиденциальности, он несколько размывается. Но конфиденциальность, она нужна не только для безопасности. Она еще необходима для того, чтобы происходила какая-то внутренняя работа. Потому что если у вас в жизни человек, ну, в общем, придя к вам на терапию, что-то обсудив дальше хоть какое-то время, едет на работу, например, или вечером возвращается домой и не сразу рассказывает все близким, как правило, что происходит. Он внутренне переваривает содержание сессии. И тогда у него это может произойти, ну, действительно, некие и осознавания, и инсайты, и интеграция вот этого опыта внутри себя. Если же конфиденциальность такая размытая, то это другая еще особенность. Это не только потеря безопасности, а это как бы, знаете, как, вот какая речка, которая все из меня вымывает. Ну, то есть, если я везде начинаю рассказывать о том, что у меня произошло в терапии, во мне ничего не осаживается. Ничто не становится моим. Все куда-то уходит. Поэтому важно понимать, что конфиденциальность – это еще особенность организации внутреннего пространства. Для того, чтобы что-то происходило внутри вас, а не все время разворачивалось снаружи. Вот. Здесь, в общем, мы на себе тоже имеем эту особенность, что нужно какие-то усилия предпринимать, чтобы вот эту вот вещь сохранить. Ну и, наверное, такой последний момент, который я скажу, потом, Лена, ты, наверное, добавишь, да? Вот. Что достаточно много мы вот сталкиваемся с тем, что здесь наши встречи происходят довольно часто. Это каждый день на протяжении, ну, вот этих вот там 9 дней, ну, с вот этими небольшими перерывами. В быту мы так не работаем. Это максимум, если у человека очень сложное состояние, ну, это 2 встречи, может быть, в неделю, ну, у кого-то 3, но это исключительные ситуации. Здесь же мы сталкиваемся с тем, что мы встречаемся каждый раз. Это накладывает, ну, некую особенность на терапии, на интенсиве. Какую особенность накладывает? Терапевт очень часто начинает думать, что то, что происходит с клиентом, это последствия терапии. Это последствия интервенции, которые терапевт с клиентом совершает. В жизни, когда у вас разряженная такая ситуация и прошла неделя между вашей встречей и другой, у вас в голове как-то еще может, как у терапевта, получиться некое такое представление, что не только последствия вашей сессии, а еще у человека что-то происходило в жизни, что он пришел и какой-то был, ну не знаю, скучный ему или разгневанный какой-то. То есть это легче вообще впустить в свою жизнь. Здесь сложнее. Внимание очень сильно фокусируется. Поэтому в этом плане вот эту надо особенность тоже принимать. Поэтому если вдруг вы видите, что клиенты как-то начинают вести себя действительно, ну, иначе, не все связывайте с терапией, а постарайтесь немножко увидеть, что за этим есть, ну, некий путь его жизни, есть некий путь на интенсиве, который он проходит, ну, общаясь с другими людьми, общаясь в других ситуациях. Вот. Это помогает вообще как бы терапию только обогатить. Вот. Иначе вы просто скованы, что что бы вы ни сделали, ну вообще все приводит к тому, что человек рядом с вами как струна начинает вибрировать. Но вообще на самом деле это не так. Если вы в практике работаете длительной в жизни, вы со временем это замечаете и видите. Терапия это, знаете, такая вот, ну люди не очень любят, ну некоторые не очень любят слово гомеопатия, но терапия это в общем некая гомеопатия. Это некие небольшие вообще абсолютно такие включения в психику, которые влияют, ну, очень незначительно и очень поначалу, ну, малыми дозами.
Ну, вы уже, видимо, имеете представление, ну, о чем идет речь. Это какие-то специфические отношения клиент-терапевт. То есть мы здесь не говорим о разного вида других отношений, то есть разного вида других терапий. Бывает там антикризисное, краткосрочное, да, вот, кризисных состояний. Это какие-то другие вещи. А мы сегодня делаем акцент именно на отношениях клиент-терапевта в процессе интенсива. Именно в этой среде и довольно специфической, да. И вы знаете, что вот Костя сказал про некоторый опыт терапевта, да, но здесь получает опыт и клиент этих специфических отношений. И очень часто, ну, особенно первые там трехдневки, слышались такие прекрасные речи от клиентов, что, в общем-то, я хочу, чтобы случился прорыв, чтобы, значит, или я боюсь, чтобы случился прорыв какой-то. Да, какие-то есть надежды и, вернее, были надежды и переживания по поводу того, что здесь произойдет что-то, что в корне изменит вашу жизнь. Вот. Этого не то, что не произойдет, этого желательно, чтобы не должно случиться на интенсиве. Да? Здесь хотелось бы для клиента обозначить какие-то небольшие шаги, небольшие такие заметочки, чтобы ему потом в будущем там, со своим долгосрочным терапевтом на группах удавалось как-то это все проживать. Потому что эти, ну, 9 дней – это, безусловно, совершенно небольшой срок для каких-то прорывов, для каких-то напряжений и так далее, да? Значит, здесь, наоборот, нужно прожить это максимально спокойно, неспешно, чувствуя себя, ощущая себя, да, вот. И в этом смысле терапевты тоже, особенно начинающие терапевты, несколько сейчас скажу, как это называется, не синхронизировалась с клиентом, вот. Потому что, ну что же, нас научили, мы терапевты, обучение хорошо построено, там, да, база, все. И тогда нам хочется показать все, на что мы способны. То есть хочется максимально решить проблему клиента. Да? Клиент там что-то рассказывает, и, в общем-то, терапевт думает, ну вот сейчас. Если я прямо сейчас не решу, и клиент не поймет, надо мне там разводиться или не надо, надо мне рожать, не надо, то я совершенно плохой ни в чем не терапевт, да? И всячески напрягается, всячески думает над решением вот этих коллизий клиентских, упуская, ну, некоторую жизнь между клиентом и терапевтом, некоторое, ну, проживание какое-то, упуская какие-то важные-важные моменты, на что необходимо сделать акцент, да? То есть как это происходит, почему, что, какие-то вещи, которые, то есть какие-то стратегии поведения, благодаря которым клиент оказывается, да, в этих ситуациях. То есть он напрягается, терапевт, и стремится решить это в одну сессию. Понимаете? Такая история. Ну, в общем, прям директивно хочется сказать, не надо этого делать, да? Ну, То есть позвольте клиенту жить той жизнью, которую он жил 30-40 лет. Еще хотелось бы сказать, что вот эти вот пресловутые механизмы прерывания контакта, да, защиты, то, что в гештальте, да, там, проекции, ну, вы все знаете, да, и проекции и так далее. А вот терапевт, он просто радуется и всячески, ну, если он находит эти механизмы прерывания контакта, то это как-то воодушевляет его, он всячески стремится указать клиенту, что с ним происходит, да? Но дело в том, упускается одна важная деталь в этом случае, что дело в том, что клиент все эти годы вот вообще-то что-то такое делал в своей жизни, да? И вот эти механизмы, как терапевт думает, механизмы прерывания контакта, они для него, для клиента, на самом деле являются творческим приспособлением к жизни. Это его жизнь. И поскольку терапевт, ну, как-то воодушевляясь, замечая это, посягает там на разрешение каких-то там, на преодоление, на продавливание этих механизмов, да, то сначала ему бы следовало подумать, что он может дать взамен. Да? Это как, ну, у человека, который хромает, забрать костыль. Да? То есть человек творчески приспособился, он так живет, ему так комфортно, ну, комфортно в его жизни, в его представлении этого комфорта, да, не в представлении терапевта. Вот, поэтому еще раз говорю, что прежде чем фрустрировать клиента в его там стиле жизни или там что-то ему, ну, очень сильно как-то указывать на что-то, подумайте, насколько ресурсно ваше общение, насколько вы напитали клиента ресурсами, да, насколько вы могли указать ему на его ресурсы, на то, что он, несмотря на все вот эти невзгоды, он выжил благодаря чему-то. Он сейчас перед вами сидит, он разговаривает с вами, это немаловажные вещи. И только опираясь на эти, такие структуры, клиент может двигаться дальше. Да? То есть сейчас я говорю о некоторой неспешности и о том, чтобы сильно не стараться. Потому что начинающий терапевт, он очень старается нанести любовь и причинить радость клиенту. Вот. Этого делать не нужно, потому что у всех своя любовь, вернее, у каждого своя любовь и своя радость. Здесь еще хочется сказать про вещи, которые тоже немаловажны, как мне кажется. Когда начинает работать клиент-терапевт, да, очень мало понятийного согласия между ними. То есть каждый говорит какую-то друг другу речь и что-то говорит, вот тоже там любовь, радость, там, да, я хочу быть счастливым, не выделяя, что для них это значит. Клиент в своих, ой, терапевт в своих проекциях, он точно уверен, что я знаю, что для клиента хорошо, да. Что, как ему жить нужно, да, что такое сделать его счастливым, он точно как будто бы уверен, да, и тогда он будет работать из своих собственных проекций, да, а клиент будет оставаться, ну, в некотором голоде таком. Вот, поэтому больше вот именно на стадии какого-то там приконтакта и так далее, в долгосрочной терапии, мне кажется, больше нужно уделить внимание, ну, некоторому интересу и любопытству к внутреннему миру клиента, да? Как там все устроено, ну, благодаря чему и как клиент попал в ту ситуацию, в которой он сейчас находится, да? Как это все. И вот именно понятийная сфера в этом нам очень хорошо помогает. Спрашивать, а что для тебя дружба, а что, выстраивая таким образом некоторую такую ценностную ориентацию, да? То есть для клиента, потому что это немаловажная вещь. То есть клиент, приходя к нам в терапию, он опирается больше на внешнюю структуру, поскольку своей структуры пока еще недостаточно. Вот. Поэтому наша с вами задача помочь ему найти эту структуру, найти то, на что он может опираться внутри себя, оставаясь без нашего внимания, без нашего присутствия. Понимаете? То есть самое лучшее, что мы можем сделать, это сделать так, чтобы клиент обходился без нас в последующем. Понимаете? Чтобы наш светлый образ жил у него в сердце. Да? Чтобы он мог, он рядом с нами, чтобы он научился рефлексии какой-то, саморефлексии, да? Чтобы, разговаривая с нами, он потом смог точно так же понимать, что с ним происходит, да? Почему, делая какие-то вещи, он чувствует какие-то чувства, да? Вот, мне кажется, больше всего делать нужно акцент на этом. Вот, потому что, уходя в какие-то травматичные для клиента эпизоды, там, не знаю, делая акцент на каких-то развалах, как я называю, в терапии, ну, для клиента, нужно учитывать, хватает ли у него ресурса, чтобы эти разломы или развалы преодолеть. Вот, то есть сначала, возможно, ну, вообще терапия это же что? Это какой-то грамотный баланс между фрустрацией и поддержкой, так? Вот, так чтобы, в общем-то, я так вот, в своей практике, я могу фрустрировать только тогда клиента, когда он мной достаточно поддержан. То есть послать я его могу, если я его, ну, если он мне симпатичен. Понятно, да? Вот, то есть если хоть что-то раздражает, мне трудно с ним конфронтировать. То есть должно быть много любви, чтобы начать с человеком конфронтацию какую-то. Тогда ему будет легче выдерживать это. От любящего человека легче выдерживать конфронтацию. Правильно? Вот. Что еще? Все, ты это продолжишь?
Да будет еще. Перехватить. Мне кажется, хорошую вещь сказала как раз разницу между любовью и разницу с нуждой. Любовь и нужда – это разные вещи. Нужда – вот мне нужен кислород, я без него жить не могу. Вот. И, в общем, когда вот это возникает в терапии, что терапевт хочет быть нужным, очень нужным, это движение вот как раз прошлой лекции в сторону зависимости. Вообще отлично, когда клиент может справляться с чем-то без терапевта. Если, конечно, эго-терапевта достаточно раздуто, то, конечно, он будет сильно возмущаться, что как же так справляются без меня. Нужно, чтобы справлялись со мной. Вот. И, в общем-то, вот хорошо бы, чтобы на место нужды происходило как раз, приходила, наверное, какая-то любовь, вот как ты говоришь. И любовь такая с точки зрения как раз готовности быть открытым человеку и стараться как-то следовать за ним, но при этом не терять какого-то уважения к нему. Вот. Вот. И поэтому вот это вот какой-то важный момент. Я думаю, что мы сейчас говорим про начинающих терапевтов, а в этом же много очень кайфа, когда человек начинает практику. И вот я по своему опыту могу сказать, что те клиенты, которые у меня были первые годы в терапии, наверное, их продвижение, я вот с своими паразитами борюсь, вот, и уже сюда смотрю, куда нужно. Их продвижение в терапии было довольно наиболее интенсивно, вот, поскольку я не обладал какими-то схемами, которыми обладаю сейчас. И, в общем-то, это огромный ресурс, когда можно пойти в какую-то новизну, вот, в какое-то творческое место, абсолютно не понимая, куда ты попадешь. И, наверное, вся терапия, на которую у меня первые годы держалась, она держалась на некотором уважении к людям, которые ко мне пришли, не на знаниях уж точно. Вот. Но это была, вот я помню, наиболее такая терапия, по моему ощущению, для клиентов, такая прорывная, вот, в плане каких-то действительно осознаваний себя. Вот, поэтому это очень здорово, что есть много начинающих терапевтов, это большой ресурс, здорово им пользоваться. Наверное, вот то, чего интересно сказать, это про некую динамику терапевтических отношений. Она происходит здесь и происходит в жизни. Ее очень здорово, ну вот на примере тех стадий, которые выделял Перлс, ну как-то описать. Вот эта стадия вот сосунковая, да, резцовая и малярная. Вот на стадии как раз появления вот этого вот аппарата для поглощения пищи у нас во рту. И, в общем-то, когда сначала к нам часто приходят клиенты, они приходят в стадию вот такой вот сосунковой. Это что значит? Это значит, что я могу, ну, часто просто только кричать о том, что мне что-то нужно. У меня нет особой дифференциации о том, что мне нужно. Мне просто есть необходимость что-то получить, и я кричу. Это, как правило, когда клиенты приходят в жизни, это они делятся жалобами. Они жалуются на то, что у меня муж такой-то, такой-то, мне сложно вот так-то жить, мне плохо вот это и вот это. И дальше задачкой терапевта в этой стадии является действительно, ну, как-то подкормить. Поскольку человек особо сам еще не очень понимает вообще, как устроена психотерапия, он может просто заявлять о том, больно. Вот. Ну и терапевт ему что-то говорит: слушай, ну посмотри, давай посмотрим на то, что у тебя происходит, давай поразбираемся, вот, вот эта ситуация вот так вызовется, а как ты думаешь? Ну то есть вот такое вот небольшое такое питание происходит у человека. Вот. В этом месте не важен терапевт как человек, уж извините, пожалуйста. Вот в сосунковой стадии вы со своими прекрасными злостью, в общем, а ты меня не замечаешь, вот, как бы хорошо бы, что, в общем, ты меня увидел. Это вообще не важно все. Вот, как для ребенка не важно, в каком состоянии мама, главное, чтобы грудь у нее была, вот, и молоко в ней было, в общем-то. Вот. И это, в общем, важно принимать как некую стадию отношений, что не надо здесь вот переходить сразу, ну, к некому вот, необходимости быть замеченным. Вот важно абсолютно другое. Важно, что вы можете что-то выдавать в ответ, и этот человек может питаться вот этими вашими, ну, идеями или какими-то соображениями или обратной связью. Следующая стадия, которая... Это не значит, что какие-то есть хорошие стадии, какие-то плохие. Может, возможно, вы интенсив себя проведете в одной стадии. Главное, что вы ее заметите, увидите, обсудите. Вот. Следующая стадия – это стадия появления резцов, да? Это когда можно что-то схватить и принести, но как бы разжевать и, ну, как бы внутрь себя потребить я еще это не могу. Нужно, чтобы кто-то разжевывал. Вот когда-то давно, я не помню, у кого, у Данилы, у Лены была такая прекрасная метафора пингвинов, да? Когда птенец притаскивает рыбку, вот, разжевать он ее не может, ее берет мама, пингвин, жует-жует, сплевывает ему в ротик. Вот он немножечко пожевал, нет, не то, обратно маме в ротик. Мама еще раз переживала. И вот когда вот эта кашица стала наиболее такой удобной для переваривания, он, ну, пингвиненок ее взял и проглотил. Вот. И часто вот эта стадия в терапии и будет вот этим сопровождаться, что человек что-то приносит, приносит какой-то запрос, приносит какую-то сложность, терапевт ее какое-то время жует. То есть он вообще за счет своей психики, за счет своей организации начинает, ну, как-то прикидывать, а что это такое, а что я в этой ситуации чувствую, вот, а как бы я могу представить себя на твоем месте, и возвращает это клиенту. Клиент так подумал, подумал, нет, говорит, вот это мне не подходит, ага, опять надо жевать, опять пожевали, ну и так пока, в общем, это дело не, внутрь не попало. Вот. И в этой стадии действительно важно, что терапевт может вообще сам замечать, что ему необходимо производить какую-то активность и не ждать от клиента того, что он вообще сам все сможет сделать, разжевать. Ну, пока не может. Пока нужно, чтобы это делал кто-то другой. Я могу пока только приносить. Надо, в общем, с уважением относиться, что я что-то принес. А не говорить, что типа, что ты принес, теперь давай сам и решай. А я буду рядом вот сидеть и смотреть на тебя. У меня такие эмпатичные глаза. Вот. Ну, в общем, это не то, не та фрустрация, которая в этом месте, ну, может помочь. Нет еще маляров пока. Вот. Следующая стадия терапии – это стадия как раз маляров, когда человек уже может разжевать то, что происходит. Вот то, что он принес, и то, что дал ему терапевт, и он может сам вообще довольно хорошо этот опыт свой начать дифференцировать. И в этом плане задача терапевта как раз помогать ему в том, чтобы заметить, что что-то не прожевано. Вы знаете, такая особенность, ну, употребления пищи у нас есть, что если мы глотаем ее кусками, то, в общем, по факту, мы жрем огромное количество еды, но не наедаемся. Мы ощущаем некое ощущение такое у нас есть, что у нас так расперло, у нас такой живот, там подбородок прижимает, вот, мы уже ходить не можем. Вот. Но потом моментально, через какое-то там несколько там минут или там, ну, максимум час, мы опять чувствуем голод. Вот. Ну, потому что, в общем, эти большие куски пищи, они достаточно хорошо не могут быть усвоены организмом. Поэтому в этот момент терапевту важно заметить, что, слушай, вот здесь, похоже, что-то недоживалось. Давай вот это еще раз попробуй. Вот подумай, что это может быть. Попробуй еще раз вот эту часть там какого-то своего опыта переживать. И вот эта стадия, ну, такая уже такого рабочего часто альянса в терапии, когда человек уже сам может что-то пережевывать, а терапевт может замечать что-то и возвращать, что что-то недоработано. До этой стадии, в общем, добраться не так просто. Это где-то третий год, в общем, терапии, вот если человек пришел вам сначала. Поэтому надеяться, что прямо сейчас она у вас быстро организовалась, и вы в ней оказались, но это очень самонадеянно. Вот. Но максимум на второй стадии можете оказаться, а то еще и на первой. Вот. Вот я, наверное, пока про это могу сказать. Тебе что-то дополнить есть сейчас? Да?
Мне кажется, важно сказать про то, что бывает такое, что это очень, конечно, прекрасно, ведь у нас всех вот в наших базах, да, учили, что нужно работать с запросом, нужно его выделять и работать, да. Но это бывает не так часто, как нам бы хотелось, чтобы пришел человек и четко и внятно сформулировал то, что ему бы хотелось от вас получить. Это просто подарок терапевту, я считаю, еще нужно нам приплачивать такому клиенту, да, за практику. Как правило, приходит человек, который, во-первых, он вас не знает, он не знает, не так, во-первых, он себя не знает, он не знает, что, чего он хочет и как ему жить, ему трудно дифференцировать внутри себя некоторую потребностную сферу, да, и он именно, может, за этим пришел, и тогда смотрите, запрос какой может появляться, помоги мне сформулировать то, чего я хочу. Это вот как раз про то, что ты говорил, да? Помоги мне сформулировать, помоги мне понять, помоги мне почувствовать, да, что мне нужно в каждый момент моей жизни, чего я хочу. И это прекрасный запрос. То есть вы можете работать над формулировкой запроса клиента, да? Потому что, ну, как правило, начинающие терапевты начинают, ну, как-то очень сильно включаются, вот, ну, надо просто вот сформулировать запрос, вот чего ты хочешь, а что, над чем работать, то есть откуда копать, от сих до сих, и как-то четкие ориентиры попытаться выстроить. Но для клиента это может быть, ну, несколько преждевременно, если не сказать травматично. Он может почувствовать рядом с вами себя уязвимо и, ну, каким-то недееспособным, каким-то неправильным, потому что в его жизни хватало, поверьте мне, значимых взрослых, которые говорили ему, как надо жить, да, что нужно делать и как обходиться жизнью. И он, клиент, возможно, потерялся в этих наставлениях, да, и вот ему уже и 30, и 40, и 50, ну, как жить свою жизнь именно по-своему, так как хочется ему, ну, самому человеку, ему крайне сложно понять. И в этом случае, значит, конечно, есть такая идея у терапевтов, что тоже я наслышана, значит, ой, я могу разрушить клиента, да? Я могу что-то такое сделать, и я могу разрушить клиента. Я всегда говорю, вы знаете, те люди, которые хуже, чем те люди, которые встречались в жизни клиента, вы не сделаете. Вы обученные люди, вы, ну, как-то, да, то есть хуже вы ему не сделаете. То есть что может произойти в самом худшем варианте, то есть он за свои же деньги получит, ну, то, что он получал всегда. Вот чтобы этого избежать, ну, чтобы дать человеку попробовать некоторый новый опыт, то, скорее всего, придется очень много и долго говорить про некоторую внутреннюю дифференциацию. То есть что попробовать поискать этого, эту хотелку внутри человека, да? Это распознать, как там, бывает такое, кстати, что человек приходит, и он вообще ничего не хочет. То есть он довольствуется тем, что есть, да? То есть потребностная сфера настолько минимизирована и настолько, в общем-то, не признана им в жизни, что он ей, в общем-то, и не знает, как пользоваться. да, часто люди приходят и говорят, мне тяжело сделать выбор, я прихожу, я не знаю, какой я сок хочу купить, да, какие мне сапоги надо, какие там, вещи человек купит, потом идет, задает назад. То есть настолько это все тяжело на самом деле. Поэтому мне кажется, задача терапевта – это некоторое сопровождение, некоторое углубление именно в какую-то потребностную сферу, какое-то распознавание даже этой потребностной сферы, да, чтобы как-то человека вернуть к его... Знаете, он приходит как-то в мартидном состоянии, а чтобы его к либиду как-то, к жизни немножко сподвинуть, чтобы задышал человек. Вот для этого, скорее всего, терапевт и присутствует. И каких-то других героических подвигов от него не нужно ждать. И самому терапевту не нужно думать, что он что-то должен поменять в жизни клиента. Это очень самонадеянная такая романтическая история, в которую все мы верили когда-то, когда начиналась практика. Но потом все-таки к реальности, к жизни, жизнь она как-то к реальности все-таки ближе. Что еще хотелось бы сказать? Что еще хотелось бы сказать? Что все это наполнение, про которое сегодня Костя говорил, и я говорю, что немаловажно, что это наполнение все-таки, оно укладывается в 50 минут, в час, что есть некоторые рамки, что это не бесконечный процесс. Не бесконечный процесс страдания клиента, переживаний, напряжения терапевта, волнений, да? Что это все обозначено некоторыми специальными рамками. Так? Это то, что я говорила, мы про внутренние какие-то, про внутреннюю структуру клиента, да? Но пока он может опираться только на внешнюю. И как раз сеттинг, мне кажется, может являться, по крайней мере, той структурой, на которую клиенту хорошо опираться. Как бы он ни страдал, как бы он ни переживал и не напрягался в контакте с терапевтом, он знает, что вот-вот секундная стрелочка подходит, и это все закончится. Да? Поэтому очень важно терапевту держать вот эти границы. Да? Если клиенту пока это трудно дается, но он очень надеется, что вы будете уважать эти границы и что вы каким-то образом будете следовать, что это все закончится, эти его переживания и так далее и тому подобное. Поэтому для терапевта, я думаю, в большей степени важны границы и какое-то обсуждение сеттинга с клиентом. То есть пока на это он только и может опираться. Своих внутренних у него нет каких-то структур. Поэтому сеттинг как раз хорошая такая внешняя структура. И если терапевт следует ему, если он не пытается пожалеть его за периметр, если мы говорим про интенсив, да, если он не будет разговаривать с ним за сессией, плавать в море, беседы вести, то это все-таки хорошо. Потому что все, что я сейчас описала, это говорит о небезопасности, потере безопасности и даже очень хорошая может получиться история. То есть какая-то повторная ретравматизация клиента, нарушение его границ.
Да, по поводу границ тоже интересно, поскольку, на интенсиве это очень заметно. Когда что-то в терапии не касаются люди, например, не очень сильно углубились в какое-то просто-напросто описание, да, и просто поговорить про отношения с родителями. Потом человек берет и начинает искать какие-то родительские фигуры во мне. Вот. Ладно, из членов там интенсива, а может быть и не из членов интенсива. Вот. Но какие-то старшие фигуры. В общем, это можно заметить тогда, что если вот такая потребность очень сильная вне границ терапии возникает, то, наверное, что-то внутри не произошло, что о чем-то надо поговорить. Это можно как-то использовать как некий вообще такой ресурс для того, чтобы вернуться к тому, что в терапии надо о чем-то опять разговаривать. В общем, по этой спиральке как-то возвращаться к тому, что о чем-то не обсудили. Смотрите, у нас сейчас, поскольку скоро уже завершение такой лекции, и важно вот что сказать, что все-таки мы не в начале интенсива, а уже ближе к концу. И, в общем, сейчас достаточно много энергии, и люди друг друга уже узнали, к каким-то темам приблизились. Что здесь нам важно? Важно, что любой подъем такой вот энергии, подъем какого-то спонтанности, он такой интересный эффект имеет. Я как бы наполняюсь чем-то очень живым, но одновременно у меня появляются различные всякие травматические впечатления и переживания, которые тоже наполняются достаточно большим количеством энергии. И в этом плане важно понимать, что бывает часто уход в какие-то травматические истории жизни тоже является уходом от ощущения собственной витальности и жизненности. То есть мы можем очень часто как-то припомнить какую-то ужасную ситуацию, то что у всех, ну дай бог, полно, как ты говоришь, ну как бы близкие, ну в силу своей неидеальности, ну как бы постарались рядом с нами, ну и мы с кем-то тоже постарались. Вот. Поэтому вспомнить что угодно можно, а когда энергии много, то это воспоминание будет яркое и красочное. Вот. И поэтому важно отнестись с какой-то критикой к этому, посмотреть. Вот, я сейчас как-то таким образом могу себе запрещать быть достаточно живым, витальным вот в этом вот состоянии, которое у меня здесь появилось. Могу переместиться в какое-то прошлое, где есть какие-то такие травматические истории, и начать в них разбираться. Это не значит, что с травмами не надо работать, с ними нужно работать. Но это также может быть и таким способом защититься от какого-то нового проявления себя здесь и сейчас. Вот. И что нам сейчас тоже важно, что мы уже можем организовывать какие-то небольшие такие вот эксперименты в терапевтических отношениях, когда люди уже достаточно друг друга знают, уже у них спокойно есть там вот это место, в котором работает супервизор, который приходит, группы, которые они знают, и они могут попробовать какие-то новые способы обращения не только с собой, но и с каким-то прошлым своим, как-то по-новому на него посмотреть, потому что эксперименты — это не значит, что это что-то экспрессивное. А вообще это значит, что я могу как-то иначе смотреть на свою жизнь, иначе смотреть на события своей жизни. И это бывает очень довольно здорово, что терапевт может помочь вот это сделать. И здесь важны два момента. Если вам в терапии как-то очень сильно уж скучно, вы приходите и сидите вот этот час, скучаете, или делаете вид, что вам интересно, но в душе вам скучно. То, скорее всего, вы ходите почему-то уже вам сильно известным. Вы ходите по тем тропам, которые вы уже отлично знаете. И в этом плане, может быть, стоит как раз посмотреть на что-то, что у вас уже обсуждено как-то иначе. Это как ребенок прибегает, тут реальная история, к родителям, говорит: мама, такой кошмар, я в туалете вообще накакал мимо. Ну а все истории, связанные с выделением, они как-то подавляются вот так вот, тут накакал мимо, мама такая с ним идет, такая, смотрит, слушай, говорит, правда, мимо накакал, слушай, у тебя прям козочка получилась, накакал в виде козочки. И ребенок: ой, правда, козочка получилась. Вот. И уже история не такая ужасная стала. Он уже как-то по-другому ее увидел. Не то, что он что-то не смог, а что он что-то смог. Вот. И уже не так страшно в следующий раз на толчок садиться, а наоборот, даже с любопытством. Вот. И это эксперимент мамы с ребенком. Она ничего не меняла. Она просто там предоставила ему какое-то свое новое видение в этой ситуации. Поэтому это могут быть какие-то такие эксперименты, что вы просто на что-то смотрите по-новому за счет терапевта. И это может вас обогащать достаточно сильно.
В заключение, такую как-то суггестивную технику хочется применить к вам. Внушение в бодрствующем состоянии, да, называется. То есть, поскольку это последняя трехдневка, то я думаю, что будет уместно некоторое замедление, постепенное такое сворачивание процессов, да, постепенная остановка и, в общем, общем-то, чтобы тормознуть вот этот путь, который раскачался на интенсиве, все-таки немножко, чтобы все-таки он немножко был такой достоин здоровья, а не прямо сразу в стену, да, по приезду домой. Поэтому будьте любезны. Сейчас замечайте листики, замечайте там красоту природы, красоту глаз вашего терапевта или вашего клиента, ну и вообще во что он одет, его одежду, вы сейчас будете носить красивые там вещи, последнюю трехдневку вытащите все из чемодана. Да. Поэтому я вам желаю здоровья психического и физического, желаю долголетия и счастья, и любви, и свободы.
Все, спасибо большое, хорошей жизни.